Один из критериев, почему мы себя относили ко второму миру и претендовали на мир первый, это еще уровень образованности. К концу 80-х у нас уровень образованности был превосходил многие страны Западной Европы. Он до сих пор превосходит.
Здравствуйте, уважаемые зрители канала День ТВ. Сегодня у нас в эфире очередная программа из серии «Денег нет, но вы держитесь», в которых мы пытаемся разобраться с тем, почему денег все-таки нет и как сделать так, чтобы у большинства жителей нашей страны деньги появились. Сегодня у нас в гостях экономист, доктор экономических наук, профессор Николай Владимирович Новичков. Здравствуйте, Николай Владимирович.
Здравствуйте, Сергей Александрович.
Ну, для начала я задаю всем своим гостям одинаковый вопрос, чтобы понять, каким образом мы можем оценить эффективность власти. Итак, предлагаю три критерия. Первый критерий – это развитие, чтобы экономический рост был выше среднемировых показателей. Второй – эффективность, чтобы производительность труда была на уровне лучших мировых стандартов. И третий – социальная справедливость, чтобы уровень неравенства, наоборот, был ниже среднемировых показателей. Как вы оцените такие критерии?
Ну, Сергей Александрович, ваши критерии понятны, и по всем трем критериям, конечно, нужно ставить нынешней политико-экономической системы в России там твердый неуд. Ну, то есть мы имеем колоссальный разрыв в уровне доходов между самыми богатыми и самыми бедными. Если вот буквально недавно вышло исследование о том, что десоциализированными элементами, то есть людьми, которые не интегрированы в общество, да, эксперты оценивают на уровне там, 10%, да, то есть там, чуть больше, и на уровне домовых хозяйств на уровне 20%. Но это значит, это если перечислять в количество людей, это колоссальные цифры. То есть, если там 146 миллионов человек у нас живет, то есть почти 15 миллионов, да, то есть общество не замечает. Но это даже не уровень разрухи после гражданской войны. Да. Ну, то есть, поэтому говорить
при о социальной... уровень безработицы низкий, 4%. Получается, это просто они работают, но они нищие при этом.
Уровень безработицы у нас, как известно, оценивается по тому, стоит человек на учете, является он безработным или нет. И в этой части государство и государственная статистика просто людей, которые являются реально безработными, просто не замечает. Но есть разные точки зрения относительно, какое число у нас является самозанятыми, там, как раньше говорили, промысловиками, вот, отходниками, да, то есть вот и сколько этих людей, да. На самом деле в тех же республиках Северного Кавказа это нормальная часть экономической деятельности, да, когда большая часть является, ну, может быть, они даже и формально безработные, да, но безработными они по факту не являются, потому что они либо работают неофициально, да, либо имеют свой официальный или неофициальный бизнес. Поэтому говорить о том, что можно оценивать экономическую систему по данным статистики или там, центров занятости, ну, по меньшей мере, странно. Да? Поэтому мы можем судить, есть целая там, группа косвенных показателей, вы о них знаете, просто по тратам, да, по уровню потребительской активности населения. Да, и мы видим, что ключевой параметр, характеризующий благосостояние в первом мире, потребление мяса, у нас падает. Да? То есть люди перестают покупать мясо и мясопродукты, уходят в другие группы товаров. И,
макарошки.
Ну, да, как известно, макарошки, да. Причем макарошки, те, которые мы потребляем, это тоже не то, что потребляют там, в Италии, да, то есть это банально из другой пшеницы делается. Поэтому вот на самом деле и уровень неравенства, уровень социальной справедливости или несправедливости у нас, конечно, ну, удручающий. Что касается эффективности, и эффективность производительности труда я бы разделял. Для меня важнее... Ну, производительность труда – это следствие, на самом деле, не экономической политики, а хозяйственной политики. Если собственника бизнеса устраивает та производительность труда, которая есть, ну, как бы это его дело. Да? Важнее другое – эффективность институтов. Называя вещи своими именами, мы имеем в стране тотальный институциональный кризис. То есть у нас не работает ничего. То есть у нас не работает ни один из институтов, которые мы как общество, как социум создаем и декларируем. То есть у нас тотальная неэффективность, а иногда и отрицательная эффективность работы всех институтов, начиная с публично-государственных, заканчивая регуляторными и прочими. Поэтому к первому критерию относительно денег и всего остального можно даже не возвращаться. Ну, то есть, если не что такое институт? Да? Институт – это проводник сигнала системы. Да? если сигнал просто не поступает, ну, то есть ты можешь сколько угодно нажимать на выключатель, можешь нажимать два раза чаще, в 100 раз чаще на выключатель, от этого лампочка не загорится, потому что не работает институт.
Но теперь нам нужно рассказать, что нужно делать, чтобы улучшить эту ситуацию.
Ну, нужны тотальные институциональные реформы. То есть мне нужно менять все. Ну, то есть, там, если вы спросите, чего нужно менять в первую очередь, нужно менять судебную систему, например. То есть у нас судебная система, она даже не советская, она, по сути дела, феодальная. Вот там есть много экспертов, которые пытаются разместить Россию современную вот в карте позднего индустриального мира, все-таки чем мы являемся? Первым миром, вторым, третьим, там, четвертым, там, восемнадцатым. Вот. На самом деле ответ очень простой. СССР был реальной страной второго мира, то есть он был высокоразвитой индустриальной державой с индустриальной экономикой, с индустриальной наукой, с индустриальным образованием. То есть то, чем мы гордимся в советской системе, оно было адаптировано под поздний индустриальный век 20-го столетия. Да? На тот момент как бы, СССР было четким проявлением, вот, как выглядит второй мир. Вот посмотрите на СССР, так выглядит второй мир. При всем при этом мы имели архаичную политическую систему и архаичную политико-экономическую систему. То есть, грубо говоря, промышленность у нас индустриальная, промышленность второго мира, а система управления промышленностью, да, управления экономикой, экономической политикой, она архаическая, феодальная, да? Вот. И, собственно, вот этот конфликт...
Ну, с вами многие поспорили, что феодальная возможно. Система.
Возможно. Вот. Тем не менее, сделать движение от второго мира в первый, что, в принципе, многие эксперты считают, что это было возможно. Ну, предположим, может быть, в 90-х это было невозможно, а в 80-х там вероятность еще больше. А вот, например, в 60-х вообще как бы, ну, вот... Прямо вот туда мы шли. Вот. Я специально, когда готовился к передаче, посмотрел, когда была испытана та самая царь-бомба, который городился Хрущев. Это был 61-й год. То есть после испытания заряда этого типа, вот, термоядерного, да, то есть продолжать гонку вооружений было бессмысленно. А мы еще продолжали ее 30 лет после этого. То есть, грубо говоря, остановившись в тот момент на этом, да, и переориентировав ресурсы на другие направления, то есть на развитие экономики, там, того самого потребительского сектора, который в итоге убил Советский Союз, да, вернее, его отсутствие убил Советский Союз, возможно, что мы были бы сейчас, находились бы в другой ситуации. Ну, понятно, что на это история не терпит сослагательного наклонения, тем не менее, эти шансы были. Так вот, возвращаясь к классификации, наличие архаичной феодальной политической системы, безусловно, вступит в конфликт с остальными системами. И по факту мы сейчас имеем в России и политическую систему феодальную, и экономическую систему третьего мира, да, и как следствие, кстати, я забыл сказать, что и культура была индустриальная в Советском Союзе, характерная для именно позднего развития индустриального периода. Это, то есть, грубо говоря, шага советской культуры до мировой культуры там было не так много. Сейчас она свалилась... Ну, сейчас мы превратились, ну, как не знаю, в фастфуд-шоу-биз. Да? То есть культура, образование, наука у нас сейчас тоже стали третьего мира. И это, к сожалению, диагноз, который мы обязаны поставить себе. То есть вот мы находимся там, где мы находимся. И, в общем, там, из этого... Пока власть придержащая, я не употребляю власть примитивно тем людям, которые ей обладают, вот, потому что нужно разделять государство и те, кто власть обладает. То есть это все-таки разные системы. Пока я не вижу, что есть предложение.
Понятно. Ну, смотрите, сейчас вот много обсуждают разных мер. Ну, первый, на который все начинают обсуждать, это прогрессивный подоходный налог, там прогрессивный налог на имущество, на наследство. То есть, мне кажется, как вы к этому относитесь?
Ну, смотрите, прогрессивный подоходный налог, как и прогрессивный налог, вообще связанный с экономической деятельностью, это есть следствие, а не инструменты побуждения, инструменты стимулирования. Да? То есть, когда мы видим, что экономическое развитие настолько бурное, что высший предпринимательский класс богатеет неприлично сильно, то, наверное, стоит об этом говорить. Что давайте вот... Но для этого мы должны фиксировать наличие экономического роста. Потому что в условиях либо отрицательного экономического роста, либо у роста на уровне статистической погрешности, который мы сейчас имеем, да, там 1-2% спорного, 1,6 или 1,8, это, блин, принципиально важно. 1,6 когда или 1,8, когда нужно там расти с темпами 3-4-5-6%. Да? Вот. В этой ситуации подобные меры будут загонять просто доходы в серую зону. Ну, потому что экономического роста нету, получается, что ты облагаешь те доходы, которые вращаются внутри экономической системы.
Ну, смотрите, а тут же получается как, что у нас у богатых даже при отсутствии экономического роста доходы сильно растут.
Безусловно.
А у бедных они снижаются.
Безусловно. Но, еще раз повторяю, вот введение еще дополнительных налогов вот на те доходы, которые имеют сейчас, это доходы, находящиеся внутри экономической системы. То есть при росте 1-1,5, то есть денег больше не становится. То есть вот их есть, там, грубо говоря, x единиц. Вот. И перераспределение налоговой нагрузки на доходы, предположим, на, там, на большие, да, на самом деле это будет перераспределение внутри этой системы. То есть, естественно, богатый человек, как человек умный, как правило, да, или наглый, как правило, да, он найдет возможность внутри этой системы компенсировать. То есть введение прогрессивной шкалы вот сейчас при стагнирующем, скажем так, экономическом росте как раз может нанести вред, а не пользу. Это, значит, там, как дискуссия, значит, в 90-х относительно там, вот, нефтяных компаний, которые тогда были частными. А давайте вот мы там вот что-то, давайте на них больше там будем еще больше брать налогов. Ну, так они будут меньше инвестиций инвестировать в производство и так далее.
Нет, но в итоге стали больше брать налоги, и инвестиции как-то особо не уменьшились.
В итоге вот произошла национализация нефтегазовой отрасли. Да. И, в общем, как бы к вопросу о том, стали бы брать больше налоги, я бы еще там, с учетом те преференции, которые нефтяные гиганты периодически получают.
Ну, это потом. Сначала повысили налоги, потом фактически часть общества национализировали, а потом они стали просить себе преференции. Уже другие, как бы, люди.
Вот, так, да. Ну, так вот это, собственно, ровно про то же самое. Мы гоняем туда-сюда вот эти несчастные 100 условных единиц.
Нет, хорошо. А вот если ввести налог на вывоз капитала, тоже обсуждается эта тема.
Мы до сих пор не научились на уровне регулятора понимать основные инструменты вывоза капитала. То есть мы там фиксируем как-то, что он вывез. Но вот сказать, что, знаете, вот эта компания вывезла столько, эта компания вывезла столько, эта компания вывезла столько, мы до сих пор не в состоянии это делать. Ну, да. Как бы нельзя налогом обложить то, чего мы не видим. Ну, то есть, то есть это как бы мы фиксируем вывоз по косвенным причинам. По прямым, что вот там некая зловредная компания X там вывела там такие-то деньги. Ну, как бы, давайте посмотрим на эту компанию X. Вот. Ну, что это за компания?
Нет, хорошо. А вот есть еще такая тема, что говорят, почему бы вместо, допустим, НДС, который платит в основном рядовой потребитель, да, не ввести налог, пусть даже небольшой, допустим, на 0,5% на любые электронные платежи. Понятно, что потребитель он не заметит этого 0,5%, а для каких-то финансовых спекулянтов, которых, тех, которые в том числе вывозят капитал, это будет весьма существенно, и это будет достаточно серьезный приток в казну.
Ну, почему нет? Ну, то есть в режиме там 0,5%, наверное, да. Ну, почему нет? Ну, как бы существенная часть там, понятно, что она не является самой большой, но существенная часть транзакций, в том числе покупки и продажи, да, товаров, да и не только товаров, услуг, много чего, безусловно, эта доля электронных платежей растет. Ну, это действительно 0,5%, почему нет? Но, как бы сказать, это вы говорите про, опять же, про растущий сегмент рынка, а не про экономику в целом, которая не растет. Наверное, можно смотреть на вот эти те самые сегменты рынка, где действительно делаются там большие деньги. На них можно смотреть. Но, вот, скажем так, универсальных, тотальных решений, на самом деле простых решений, ну, сейчас, наверное, нету. И их не должно быть, потому что мы находимся не в простой ситуации, а в сложной. И в сложной ситуации.
Ну, понятно, Николай Владимирович, ну что же, вы вот пришли, доктор экономических наук, и не можете нам предложить вообще ничего. Говорит, что ничего не надо делать. Опустить руки и смотреть.
Я этого не говорил.
Давайте.
Какие-то
свои критерии какие-то говорить, что нужно делать.
Нет, на мой взгляд, то есть у нас же очень любят говорить, что главный наш ресурс – люди. Давайте включим человеческий капитал.
Давайте.
Значит, я вот за то, чтобы выдавать ежегодно 1 000 000 грантов. Там, по 1 000 000 рублей. Вот. На экономические проекты, на социальные проекты, на некоммерческие проекты. Вот. И даже если десятая часть заработает, мы уже будем не в плюсе. То есть это позволит тем, кто хочет заниматься предпринимательством, легко войти в рынок, тех, кто хочет заниматься социальным проектированием, легко войти в социальные процессы. То есть это может простимулировать там, тех самых пассионариев, которые в обществе есть, но как найти, мы их не видим. Значит, там все, опять же, возвращаясь к диагнозу, значит, все решения, которые предлагают нынешние институты, пассионариев отталкивают. Вот, значит, либо стимулирует их выезд за рубеж, либо там во внутреннюю миграцию. Но то есть и то, и другое плохо с точки зрения общества. Поэтому для того, чтобы их вытащить, значит, нужны вот, в том числе нетривиальные решения. Вот давайте этим людям зарабатывать. И понятно, что для того, чтобы начать зарабатывать, нужен первоначальный капитал. Угу. Вот. Ну, понятно, что может быть, бизнесу нужно давать там, не миллион рублей, а 10 миллионов рублей, а социальный проект там, не миллион, а 500 тысяч. То есть это как бы вопрос деталей, да? Но в любом случае нужно дать возможность людям, которые хотят что-то делать, Для этого нужно самый простой способ – дать им денег. Которые на самом деле в нашей политико-экономической системе существуют. Они есть, эти деньги. У нас, на секундочку, профицитный бюджет. Вот, на секундочку, да. И нефтегазовые доходы, если переводить в рублях, они за последние годы вообще рекордные. То есть мы никогда не столько не получали. Если мы умножим курс рубля, значит, на цену на нефть, мы получим рекордные цифры. То есть мы никогда столько денег не получали. А кто у нас главный выгодоприобретатель? Это бюджет и нефтегазовые гиганты, которые, собственно, тоже по большей части государственные. Вот. Те институты, которые существуют, которые пытаются раздавать там деньги направо и налево, еще раз повторяю, на мой взгляд, они себя дискредитировали. Давайте вот будем ежегодно выдавать триллион на социальное проектирование. Все возможные. В течение 5 лет. У нас есть 5 триллионов рублей? Есть. Есть у нас эти деньги.
Я понял. Вот. Хорошо. Нам сейчас нужно уточнение, что кто такие пассионарии. Пассионарии – такие активные люди, которым нужно больше, чем они просто, условно говоря, чем обычное потребление. У них какие-то цели есть, мечты.
Да. Что-то хотят.
Что-то хотят,
да. Что-то хотят. Хотят больше, что они видят. Вот. То есть там они могут пойти в бизнес, став малым предпринимателем, они могут пойти в социальный сектор, там, создавать благотворительные фонды и так далее, которых на самом деле очень много. Вот. Иное дело, что государство не знает, что с ними делать и как им помогать. То есть, вот, там, все формы поддержки, которые существуют, гранты дает и Министерство экономического развития, и президент дает гранты, и в регионах полно грантов, но только они как большая часть не работающие. Вот. То есть я не беру принципы, по которым там выбираются победители, но вот сказать, что вот, блин, что-то вот там стало, заработало и залетало, я этих прецедентов так вот на вскидку примеров не приведу. Вот. Поэтому еще раз, нужно найти людей, как найти? Нужно их привлечь теми самыми наживкой.
Хорошо. Да. Ну, а вот вы говорите, неэффективный институт. Соответственно, нужно ли каких-то людей поставить, которые будут эффективно выполнять свои прямые обязанности? Не думать о своем личном обогащении,
Если институт не работает, это возвращается к выключателю. То вы можете поменять человека, который нажимает кнопку.
Я к тому. Да. А что делать-то? Нужно где-то, набрать эффективных людей, плюс там модернизировать институты. Где эти люди? Что делать?
Институт первично. Человек, который работает в институте, вторичен. Отстройте институты. Давайте отстроим институты. И у нас, ситуация, дай бог, изменится. Ну, то есть там можно, опять же, приводить много исторических примеров о том, что там институты парламентской демократии в Англии существуют больше 800 лет с Великой Хартии Вольности. Это все замечательно. У нас нет 800 лет. Вот. У нас даже 100 лет нету. Да? То есть нам нужно, грубо говоря, жить хорошо здесь и сейчас. Вот, и желательно без потрясений, войны и всего прочего. Вот. Поэтому нужно менять институты. Для начала это их можно поменять на низовом уровне. То есть если завтра появится 100 тысяч новых малых предприятий, то что в этом плохого? Это тоже институт. Это тоже налогоплательщик, это тоже работодатель, да? Это организации, которые меняют на самом деле городскую среду, вот, тем с фактом своего наличия просто.
Ну, понятно, понятно. Нет, я просто сейчас о другом спрашиваю. Есть недовольство властью, все это прекрасно понимают, даже власть прекрасно уже понимает, что ей недовольны. И она думает, и люди думают, что же взамен должно прийти, какие-то оппозиционные партии, оппозиционные политики в большинстве своем тоже как-то не вызывают каких-то продолжительных эмоций у людей. И где вот, где брать этих людей? Какая-то система должна, может быть, создана быть? Ну, если не партийная, то какая?
Ну, еще раз, Карфаген должен быть разрушен. Нужно менять институты. У меня к Конституции 93-го года только одна претензия. Там не заложено, не заложен на конституционном законодательном уровне принцип парламентской республики. Вот. Правительство, формируемое парламентом, ответственное перед парламентом, в любом случае будет более эффективно, чем правительство, которое оценивается неизвестно как.
Ну хорошо, а если мы имеем вот олигархическую структуру собственности, то понятно, в парламент кто пойдет. Значит, люди олигархов, они вам сформируют хорошее правительство и будут олигархи дальше богатеть.
В эпоху.
Нет, подождите, Николай, вы говорите, что прогрессивный доходный налог вводить не надо. Да. Давать нужно олигархам обогатеть и дальше. То есть это просто прямая дорога к дальнейшему развитию олигархического общества.
Сергей Александрович, ситуация 10-х, а уже на самом деле скоро 20-х, 21 века, ситуация конца 80-х, 90-х, до 20 века, она принципиально разная в силу развития информационных технологий. Информационные технологии, социальные сети – это тоже институт, который иногда эффективнее, чем многие другие существующие общественные институты. Поэтому любому олигархическому капиталу, который захочет пойти сформировать свою политическую партию, там, политическую платформу, фракцию, всегда будет противостоять общественный институт, который существует на сетевом, низовом уровне. И вот это как раз к вопросу о тех самых пассионариях. Вот 100 тысяч новых предпринимателей, вот, которые будут понимать, что их интересы нужно защищать, объединенные через социальные сети, мессенджеры и так далее. Это сопоставимая сила там, с любым олигархическим капиталом.
Но социальные сети – это такая двоякая штука. С одной стороны, вроде бы через них людей можно объединять, а с другой стороны, через них можно людьми манипулировать. И понятно, что у кого есть, условно говоря, выключатель, и у кого есть как минимум деньги для того, чтобы там рекламные кампании…
Ни у кого нету, то есть…
Пока, ну, у Цукерберга там где-то есть.
Нет, ну вот пока история с Телеграмом показала, что выключателя нет. Ну, то есть его не существует. То есть Телеграм стал работать после…
Не, еще раз говорю, Цукерберг может отключить ваш аккаунт.
Окей, значит, кроме Цукерберга есть Telegram, кроме Telegram есть Viber и так далее. Все отключить невозможно. И современные технологии позволяют создать свой мессенджер довольно быстро. Вот. Что касается манипулирований, то это опять же к вопросу об институтах. Если мы людям даем... То есть я, как сказать, я в отличие от и либералов, и консерваторов, в наш российский народ верю. То есть я считаю, что он мудрый, умный и образованный. Вот. То есть одни считают, что там государственники, что люди манипулируют, и значит, надо их охранять от всего, вот, там, передать.
И манипулировать самим через телевизор. Да.
Через какое-то время. Когда сначала, понятно, что там бюрократия через какое-то время съедает демократию, вот, потому что, ну как же, это же важно, да, то есть там, ну, безопасность там, национальная, вот, и так далее. Вот. Либералы не верят, потому что они считают, что значит, вот, люди еще не дозрели до демократии. Ну, то есть, вот. То есть, я считаю, что и то, и другое ерунда. То есть, как бы, значит, с чем начали, то есть, еще раз, СССР был страной второго мира не только потому, что он мог производить любые промышленные товары на тот момент, любой сложности. Ну, то есть, там, на концу 80-х самолет в мире в одиночку могли производить две страны. Две. Да? Все остальные могли производить только в условиях кооперации. Это на самом деле не хорошо, не плохо, это всего лишь констатация факта. Потому что кооперация это тоже правильно. Да? И, собственно, говорить в 21 веке про там, конкурентоспособность национальных государств смешно и бессмысленно. Потому что конкурируют не национальные государства, конкурируют системы. Да? И это к чему? Я к тому, что один из критериев, почему мы себя относили ко второму миру и претендовали на мир первый, это еще уровень образованности. К концу 80-х у нас уровень образованности был превосходил многие страны Западной Европы. Он до сих пор, превосходит, которые так мы формально относим там, странам Евросоюза. Но на самом деле, конечно, они никакой странам первого мира не являются. Потому что так получилось, что они там оказались в Евросоюзе. Да? Вот. Поэтому я в наш российский народ, в русский народ, там, народы, которые исторически с ним живут в одной семье, я верю. И там с разного рода разговоры о том, что там, приведу простой пример. Значит, вот мы с вами живем в ситуации, неофициальной, там, как говорят, гибридной войны с Украинской Республикой. 5 лет, да, уже больше 5 лет. А за это время украинофобия, именно отношение к украинскому народу, не появилась. То есть как русские хорошо относились к украинцам, живущим, неважно, в России, на Украине, там, ну, то есть, там, я не говорю, что те, которые кричат, там, вот, там, берут, там, москалей, да, ну, вот просто как на бытовом уровне не изменилось. Почему? Потому что это говорит просто о внутренней, если хотите, глубинной мудрости. Ну, потому что мы один народ.
Ну, я понял.
Ну, то есть, там, ну, людей с украинскими фамилиями в России, ну, я думаю, что 30%, если не больше, вот. Вот. А есть регионы, где... они просто преобладают, да, там, Приморский край, да, ну, так исторически сложилось, да, там, или, там, Краснодарский край, там, потомки украинцев, да, вот, поэтому я в то, что там, вот, говорите, можно манипулировать, еще раз, манипулировать можно, когда у тебя, ты контролируешь все институты, в 21 веке, в условиях развития информационных технологий, тотального контроля институтов не существует, потому что институт может появиться заново, может сформироваться и может стать альтернативной, в том числе и политической силой. И на самом деле это тоже как бы хорошо, потому что это стимулирует развитие.
Ну а хорошо, вот передел собственности, я так понимаю, тоже не нужно? Вот эти вот там прогрессивный подоходный налог, прогрессивный доходный налог на собственность.
Давайте запустим экономический рост и введем подоходный налог, а не наоборот.
А на имущество? Чтобы имущество тоже как-то более-менее так неравенство.
Нет, на наследство я согласен. На наследство я согласен, да. Это на самом деле наследство, когда человек получает наследство, не платя ничего, не отдавая ничего обществу, хотел сказать, не платя ничего казну, и там осекся. Нет, не давая ничего, на самом деле, не отдавая ничего обществу, это неправильно. Потому что это демотивирует человека-получателя наследства от дальнейшего развития. То есть, поэтому тут как бы критерий очень простой. Вот это изменение в регуляторной политике, оно стимулирует развитие или оно перераспределяет вот тот самый пирог внутри? Если в результате этих изменений пирог стал больше, то его надо, конечно, реализовывать. Если он остался таким или стал меньше, что еще хуже, то не надо лучше трогать. То есть вот, на мой взгляд, сейчас введение прогрессивной шкалы подоходного налога ухудшит ситуацию, потому что дестимулирует развитие. А что касается вот, там, налога на наследование, ну, конечно, ну, слушай, там, какое отношение там, дети или внуки имеют к экономическим достижениям своих родителей и дедов? Да никакого. Ну, вот вообще никакого. Поэтому, ну, там, какую-то существенную долю, там, 25% там, от наследуемого имущества, конечно, надо давать обществу.
Хорошо. А вот про льготное кредитование промышленности сейчас любят говорить. Нужно, не нужно?
Знаете, вот это, опять же, к вопросу об институтах. В итоге кому мы? Мы в итоге кредитуем того, кто плохо работает. Ну, вот у нас вот так получается.
Ну, мы стимулируем его. Просто вот показываем, что в этом направлении, если ты пойдешь, тебе будет как бы чуть
получше. А мы откуда знаем, в какое направление надо идти? Вот это тоже вопрос. Вот мы, почему мы считаем, что вот нужно производить вот станки этого типа, а не производить станки этого типа? Вот мы, ну, вот как бы...
Ну, это уже ответственность предпринимателя. Мы-то его просто стимулируем. Говорят, если ты займешься промышленностью, мы тебе дадим льготный кредит. Вот и все. Мы ничего больше не...
Ну, смотрите, я считаю, что те кредиты, которые мы сейчас... получает экономический сектор в банковской системе, они, там, их процент запредельный. Вот. Собственно, я бы, ну, если уж говорить про государство как стимулятора, просто стимулировал бы любое экономическое развитие. Вот просто брал бы часть кредитной нагрузки на себя. Это не такие, на самом деле, большие деньги. То есть не надо давать вот деньги в натуре, что называется. Пускай занимается этим банковский сектор. Но часть процента я бы компенсировал.
Ну, тем более, что банк у нас многие государственные, по крайней мере, крупнейшие.
Например, да. Вот. И на самом деле, когда государство через институт развития дает деньги там, напрямую кому-то, она тем самым дестимулирует развитие банковской системы, потому что становится конкурентом банковской системе. Понимаете? Понятно. Что на самом деле плохо. Но тогда давайте, может быть, деньги эти направим на сокращение вот этой процентной нагрузки, и банки будут заинтересованы давать больше кредитов. Чем больше он выдал кредитов, тем больше ему государство этих самых процентов. Понятно, что этот процент не должен быть нулевой, да? Ну, то есть, но, там, грубо говоря, там, грубо понятный, там 3, 4, 5. Ну, то есть, предприниматель тоже должен понимать, что он несет ответственность за свои деяния, да? Вот. Но там все остальное, почему бы, да, государству не брать на себя? Вот. И, ну, и тем самым... Оно, вот когда эта форма государства перестает контролировать экономическое развитие, что на самом деле правильно. Потому что государство всегда консервативнее, чем рынок.
Хорошо. А вот мы сейчас много говорим о том, что нужно делать, да? А ведь много сейчас говорят о том, что мир находится на грани мировой войны, очередное противостояние Китая, США. Вот вы как видите эту ситуацию? Будет война? Станет ли Китай мировым лидером? Не станет? Что тут?
Ну, на мой взгляд, войны не будет, потому что, скажем так, мировой рынок заинтересован в том, чтобы экономические отношения не прерывались, а наоборот развивались, да? И, грубо говоря, любое военное противостояние, да, оно обогащает там военно-промышленный комплекс, там, или там тех же поставщиков нефти и нефтепродукты, да, но она убивает рынок во всех остальных сегментах. А если мы посмотрим, то вот тот самый ВПК и нефтянка – это далеко не основа современной мировой экономики, да. То есть существенно больше, даже в мировом сельском хозяйстве существенно больше денег, чем здесь. А если мы посмотрим такую там понятную сферу мне как туризм, то она даже там, ее даже сравнивать невозможно. То есть для США, того же Соединенных Штатов Америки, туризм является, по-моему, первой экспортной отраслью, вот, и то ли первой, то ли второй по притоку валют. Ну, то есть любые военные действия убьют туризм сразу. Поэтому с точки зрения экономических интересов, я в откровенный вооруженный конфликт не верю. Если мы говорим на глобальном уровне. Безусловно, локальные конфликты будут, и там зоны нестабильности, которые периодически создаются тем же, и той же Америкой, тем же Китаем, да и нами тоже, они, безусловно, существуют, и понятно, что они будут существовать и дальше. Вот. Что касается претензий Китая на мировое лидерство, то есть один важный вопрос. Как вы знаете, если мы посмотрим статистику, Америка обогнала Великобританию по валу внутреннему продукту, по-моему, в 1896 году, что-то в этом роде. Вот. Но до конца Второй мировой войны она не была первой страной.
Ну, была колониальная империя большая в Великобритании.
Вот, то есть, даже если понятно, что мир меняется, все равно 50 лет, да? То есть сейчас этот срок, безусловно, другой. Но дело даже не в том, что экономическая... то есть раньше мы считали, что страна, там, много у нее, бум, значит, она важная и мощная. Считаем, ну, окей. Там, ну, то есть ты как Северная Корея, только у тебя в 1000 раз бомб больше. Ну, то есть разницы никакой нет. Так вот, экономическая мощь – это тоже важно, но в современном мире она важна, но, на мой взгляд, она все равно находится там, по важности на втором месте.
А что на первом?
На первом месте находится, ну, по формулировке можно уточнять, условная гуманитарная привлекательность этого мира конкретного. То есть люди должны хотеть быть такими же, ну, вот, условно, вы США, да? Вот там очень много, ну, там, десятки, если не сотни миллионов людей в мире, на самом деле, я думаю, что больше миллиарда, хотят жить в Америке, быть как американцы, вести американский образ жизни, там, ездить на американских автомобилях, учиться в американских университетах и так далее. Понятно. То есть вот это является. А это связано не только с тем, что Америка там развитая страна, там, и тогда благоприятная. В Америке, кстати, очень много деклассированных элементов, да, тоже понятно. Измеряется там десятка миллионов человек, которые государство не замечает, и общество не замечает. Но дело не в этом.
Эти люди потребляют американскую кинопродукцию, допустим. И вот
окей, но при всем при этом, действительно, стандарт жизни в Америке высокий. Ну, то есть там. Но это первая причина. Вторая причина, глобальная интернациональная привлекательность этого образа жизни. То есть ты можешь быть любым, любой национальности, да, то сейчас уже любой расы, да, хотя не так давно это было не так, и любой расы, любого вероисповедания, и быть американцем. Да? Вот с Китаем так не получится.
Ну да, там.
И у Китая нету глобального, вот той самой глобальной гуманитарной привлекательности. Никто в мире не хочет жить как китайцы. Никто не хочет...
Нет, ну что-то хочет.
Нет, ну, наверное, да. Да, ну, то есть, как это, есть поговорка, в Азии там китайцев не любят, а японцев ненавидят, да? То есть, вот, почему Япония, не Китай, при всех их... Япония же рванула очень сильно после войны и так далее, и даже какое-то время была второй по экономике, да, державой мира, ну, так там второй остался, сейчас уже и не второй. Вот. Почему? Потому что нельзя быть мировым лидером, глобальным лидером, если на тебя не хотят быть похожи, не хотят быть таким же, как ты. И это, на самом деле, большой вызов. Я не хочу сказать, что... Ну, например, Япония не смогла этот вызов... Ну, вот там вот этот император, синтоизм, то есть вот это как бы купол, которым они себя накрыли, да, который позволил сохраниться им как этносу, да, тем самым стали путем на пути, извиняюсь за тавтологию, глобальной экспансии. Да? То есть никто не хотел быть так, как они. Я не хочу сказать, что Китай эту проблему не решит. Ну, то есть 4000-летняя цивилизация, наверное, что-то она стоит. Да? И, наверное, может быть, появятся какие-то лайтовые предложения для остального мира, гуманитарные. То есть ты открываешь коробочку, и ты так китаец.
Но они же пытаются какие-то фильмы с Голливудом вместе делать, там что-то.
Вот ну, пока продвигать. Получается плохо. Ну да. То есть там у меня рядом с домом магазин «Пятерочка», когда туда приходят китайцы, а туда все уходят. То есть, в чем «Пятерочка»? Это магазин, скажем так, для социально незащищенных слоев общества. Ну, то есть, да, даже,
дешевый
да,
магазин.
Да, даже там бомжи не хотят с китайцами находиться в одном пространстве. Вот. Ну, то есть, я еще не хочу никого обидеть, вот, но еще вот такой глобальной гуманитарной привлекательности у этой цивилизации на том этапе, который сейчас есть, да, она пока вот... И на самом деле, ведь... Китай в этом смысле не один такой, да? То есть на аналогичную роль претендует и Индия, безусловно, и претендует так называемая иберийская цивилизация, Латинская Америка, да? То есть и те, и другие, и третьи могут предложить глобальному миру некую вот альтернативу американскости, да? Или там, скажем, североатлантической идентичности, да? Но пока не предложили, вот.
А мы?
Ну, вот мы, наверное, тоже в этом ряду находимся, но, наверное, все-таки уже на 4-м месте, потому что нас банально мало. Вот, и пока мы действительно ничего не предложили. Ну, вот, ничего не предложили. Возвращаясь к позднему СССР, на самом деле мы же были второй страной по экономическому развитию после войны, причем очень долго. И, собственно, вот, я почему вспомнил про 61-й год, то есть тогда еще был шанс остаться второй, можно и в перспективе стать третьей. И мы были, это, кстати, признают не только мы, но это и западные советологи признают, что мы были очень привлекательным явлением на глобальном гуманитарном рынке. То есть,
коммунистическая идея равенства.
Да, и масса всего. То есть мы предлагали миру вполне интересные там, интернациональные решения.
Ну, опять же, советское кино было популярно, так или иначе, востребовано.
Там, в 20-30-е годы советская культура вообще была главной в мире, да, ну, и, в общем, мы вот этот шанс мы не использовали. Даст ли нам история второй такой шанс, ну, не знаю. Пока вот он не просматривается. Все там попытки разного рода интеллектуальных центров сформулировать вот что-то подобное, но они пока наталкиваются... Скажем так, то, что предлагает фигня. Вот называю вещи своими именами. Я долго пробирал формулировку.
Ну, подобрали хорошо. Николай Иванович, вот вы, я так понимаю, сделали все-таки шаг в этом направлении, создание некой такой образа будущего, написали книгу о том, какие профессии будут востребованы в будущем. Вот расскажите о ней немножко.
Ну, в самом деле...
Можно же показать ее, может быть, даже зрителям, чтобы на камеру.
Вот книжка, она такая красивая. Вот, такие на самом деле из комиксов собраны образы, где, значит, герои, значит, человек, который, видите, он стремится к свету, то есть он пытается раздвинуть тьму, вот, или титаны, которые вот держат на своих плечах землю, ну, то есть и та, и другая позиция, она абсолютно интересная и конструктивная, то есть я не противопоставляю эти две роли, я хочу сказать, что просто это две основные роли, которые, собственно, формируют профессии будущего. Ты либо в первой части находишься, либо во второй.
Расскажите, что там герои, титаны, в чем разница, и потом про будущие профессии. Какие будут наиболее востребованы?
Ну, разница очень простая. Мы с вами тоже сегодня об этом говорили. Значит, герои пытаются изменить состояние, хотят чего-то большего, что есть и сейчас, и там формируют новые сущности, но на самом деле они формируют новые образы. То есть вот, грубо говоря, ключевая категория, характеризующая героя, это новый образ, которого не было раньше. Поэтому к позиции героям близки предприниматели, художники, политики, там, спортсмены, вот, ученые. Вот, туда же я, кстати, и промысловиков тоже отношу. Вот. То есть это все модели поведения, которые отказываются работать в существующих рамках, в существующих решениях, ищут свои решения. Значит, Титан – это, еще раз говоря, образ, который держит Землю. То есть, грубо говоря, герои вращают Землю, чтобы она там не сгорела с одной стороны и не остыла с другой. А Титаны держат их на своих плечах, чтобы она не упала в тартарары. Вот. Их, значит, они как бы как раз защищают существующие своим присутствием, своей деятельностью существующие модели, значит, делают там, доводят их до совершенства, значит, превращают модели там, в правила, в принципы. И, грубо говоря, человек, который попадает в эту профессию, он должен делать то, как это принято. И тогда будет все хорошо. Вот. Такие профессии, безусловно, тоже есть. Значит, самые яркие представители – это все возможные служащие. Начиная с военнослужащих, вот, которые, государственных служащих, на самом деле служащих в коммерческих банках, компаниях. Там тоже есть, там тоже не все предприниматели.
Там, есть, там далеко...
Да,
там...
большинство как раз служащие. То есть, им нужно отработать процедуру, отработать технологии, да, будет да. все хорошо. Делай, как сказали. Это тоже модель поведения. И сказать, что какие-то люди, носители профессии ценнее, а какие-то менее ценнее, невозможно. Просто на разных этапах исторического, экономического развития и гуманитарного развития требуется большее число тех самых пассионариев, в данном случае героев, или меньшее число. То есть вот на этапе, когда мы находимся около нуля, как сказал образ известный политический деятель, то есть вот около нуля нужны герои, чтобы из нуля выйти в плюс. Вот. Когда это будет зафиксировано, когда мы поймем, что этап бурного экономического развития перешел в этап поступательного экономического развития, тогда потребуются титаны, другие модели поведения, а герои замыслят другими вещами. Вот. А что касается... И, собственно, вокруг этих моделей поведения я строю, собственно, систему профессий. То есть есть профессии, которые сочетают в себе и геройское поведение, и титанское поведение. Это, ну, там, классический, самый классический пример – это врач. С одной стороны, он должен всегда действовать четко по там, рецептуре, по плану лечения и так далее, но он каждый раз эти решения адаптирует под конкретную ситуацию, под конкретного человека. Потому что как бы нетипична была болезнь, она все равно развивается у человека индивидуально.
Вот. Ну и учитель, наверное, тоже. Он вроде бы в правилах,
и инженер, на самом деле, тоже. Да. То есть это как бы вот есть совершенно право, ну, то есть у преподавателя, учитель, да, вот, инженер и врач – это как раз профессии конвергенты, в которых важны обе, я не знаю, это компетенции, обе модели поведения. И то есть человек, который должен быстро менять решение и отреагировать на ситуацию, и при этом не потерять технологичность, не потерять вещи, связанные с правилами и процедурами. Вот. Что касается того, как эта система трансформируется, то есть, грубо говоря, приняв эту систему, конкретный набор профессий становится вторичным. Ну, то есть, если мы считаем, что вот человек, или там, он сам, или ему там, родители, там, друзья, коллеги помогли понять, кем он является, героем, титаном или там, конвергентом, и исходя из этого уже набор профессий прошлого, настоящего, будущего становится вторичным, потому что набор компетенций меняется, набор задач меняется. Ключевым, на мой взгляд, аспектом, который характеризует мир профессий будущего, является то, что мы в 21 веке переходим от массового промышленного производства к производству индивидуальному. И это касается не только того, что у нас мы с вами хотим индивидуальную одежду. То есть мы же сейчас уже можем с вами, то есть с помощью айфона можем снять с себя мерку, значит, отправить свои пожелания по ткани, по расцветке, и нам пришлют по интернету ту одежду, которую мы захотим. Да? Это будет касаться не только вот таких простых бытовых вещей, то есть уже, мы уже через какое-то время будем ездить или летать, уже это, опять же, не суть важно, на индивидуальных, созданных под человека автомобилях, и будем жить в домах, тоже индивидуальных. Вот. Но это, скажем так, материальный мир вещей. Но еще есть мир вещей идеальный, и потребуется, например, будет востребовано и приобретет новую жизнь такие профессии, как путешественник или философ.
Что это за профессия, путешественник?
Значит, мы считаем, что мы знаем про Землю все. То есть у нас есть карты всех...
Ну да, набери там в поисковике,
да,
тебе
да,
там все
да, вывалится. Да, да. Но на самом деле мы не знаем ничего. Вот, грубо говоря, вот завтра у вас появился индивидуальный дом, который летает. И вы хотите оказаться в Антарктиде. Да?
Зачем?
Ну вот, Почему нет?
Заняться нечем, что ли?
Ну, почему? Путешествие. Вы, вот, у вас, вы были в Антарктиде?
Нет.
Ну, они ходят, ну, кажется, ну, или хорошо, на, значит, там самое, в Исландии, на берегу, где Атлантический океан сливается с Тихим, господи, с Северным Ледовитым. Хочется побывать?
Ну и что, если миллиард человек захотят одновременно прилететь туда?
Что цена будет? Увеличится. У нас освоено несколько процентов суши, Сергей Александрович, несколько процентов. 12 миллиардов человек, которые могут жить к концу века, да, это сильно больше, чем сейчас, да, и несколько процентов суши, да, для того, чтобы превратить хотя бы несколько десятков процентов суши, нужно, чтобы туда кто-то приехал до того, как ты там окажешься, да, и, собственно, мы стоим перед задачей освоения Земли заново. Именно за счет того, что число населения растет и технологии развиваются. Доставка человеческого тела до точки становится дешевле, быстрее, вот, интереснее и так далее.
Ну а кто будет платить путешественнику? Потребители его блога в этом смысле или как?
Нет, ну вот как есть постоянные издержки, есть переменные издержки. То есть создание маршрута, то есть там до вот этой самой точки или точек, да, как бы оно просто будет закладываться в будущий тур, где желающих там оказаться.
Нет, это я так понимаю, что ты турист, ты заплатил, тебя довезли, а зарабатывает это профессия путешественник.
Да,
кто платить будет путешественник?
Еще раз, человек, который туда после того, как ты путешественник, что такое путешественник? Путешественник это разведчик, да? Как ты все там разведал, этой информацией ты делишься с миром, с окружающими, и, собственно, технологии того же блокчейна позволяют тебе продавать это знание на этом рынке.
То есть ты разместил свой маршрут, фотографии,
типа того,
и кто-то там
типа
тебе
того.
Там что-то.
Ну, как-то это будет выглядеть, если более технологично, типа того. Да, да, да.
Ну,
да.
Понятно.
Вот, это ты говоришь, я хочу. Ну, там. Сейчас это будет стоить, там, не знаю, там, ну, я думаю, что $20,000, да? Вот если будет стоить не $20,000, там, а $2,000 или там $200, да? Ну, что вряд ли, конечно, но тем не менее, то желающих будет сильно больше.
Вот. Хорошо, а вот философ?
Философ – это создание индивидуального мира для человека. То есть мира, где, ну, то есть информационные технологии, мы говорим, что это благо, вот, но есть у информационных технологий один существенный минус – это захламление информационного пространства. Фейки, излишняя информация, ну, то есть там,
ну,
перегрузки.
Ну, каждый селфи делает каждый день, и вот выкладывает, и все вот. Это...
И через какое-то время мы с вами будем в этом, ну, мире теряться, начнем прятаться. Вот. Но чтобы мы совсем в пещеры не спрятались, да, вот тот самый философ, который будет разбираться в этом бесконечном пространстве мудрости и псевдомудрости, будет нам с вами сформулировать индивидуальный мир, который интересен конкретно вам, Сергей Александрович, в котором вы сможете там, существовать либо комфортно, либо там, интересно. То есть, я скажу, вот я хочу сформировать мир, в котором я буду каждый день познавать что-то новое про, я не знаю, там, древнегреческую литературу или про прекрасные виды кордильер. И вот, собственно, под ваш запрос будет сформирован ваш личный индивидуальный мир.
Нет,
каким-то образом оформленный.
Нет, ну а сейчас это можно через Google просто делать.
Ну, через какое-то время вы это не сможете делать. Вы просто потеряетесь. То есть мы сейчас уже с вами сталкиваемся с проблемой поиска нужной нам, ну, с вами,
да,
информации.
Да.
Через, я думаю, что это через там, буквально пару-тройку, пять лет мы с вами уже без профессионального проводника оперировать данными, которые есть в информационном пространстве, просто не сможем. Понятно, что эту функцию хочет взять на себя поисковые машины. Но это как раз вопрос шаг от промышленного производства к индивидуальному. Значит, поисковая машина создаст типичный результат. А я хочу индивидуальный результат. И вот это может сделать только человек.
Нет, а кто определит, кто хороший философ, а кто плохой? Почему не фейковый философ будет? И насчет меня обманывать, какую-то ерунду подсовывать.
Рынок.
Как он это определит?
Нет, ну есть рейтинги. Ну, слушайте, опять же, если его товар покупают, в этом случае это, безусловно, товар, индивидуальный мир будет товаром, да, то, ну, значит, как еще? Если его покупает миллион человек, ну, попробуйте. Ну, как мы сейчас все делаем? То есть мы пробуем товар, не понравилось, берем другой. Это же товар.
Ну, а вот тоже вот у меня вот личный опыт, да, вот я веду передачи, я здесь разговариваю с разными людьми. Есть люди, которые, он может, интересно, очень умный человек, но он говорит достаточно занудно, и, ну, как, и что людям кажется, ну, какой-то неинтересный дядька, и я не буду его смотреть. А какой человек может говорить, ну, вот даже не очень, очень даже, получается. А может, и адекватно, уж какую-то ерунду там нести, но очень так, очень вдохновенно, увлекательно, люди, ё, как классно, и у него полно просмотров.
Сергей Александрович, ну, во-первых, я верю в мудрость, глубинную мудрость народа, во-первых. Во-вторых, человек, который чувствует, что он недооценен, но при этом он мудрый, всегда может нанять еще специалиста, который сформирует его личный образ, из которого этот образ будет продвигать. Это тоже профессия будущего.
Ну, а тут, то есть, опять же, получается, у кого-то должны быть деньги на то, чтобы привлечь хорошего философа, а у кого нет денег, тот должен довольствоваться поисковиком. Правильно я понимаю?
Это рынок. Это рынок. Зарабатывайте. Пользуйтесь, не пользуйтесь поисковиками.
Хорошо. Но просто то, что я вижу сейчас, очень давно просто говорят, что развитие интернета, это приведет к развитию образования, все люди будут заниматься там...
Ну, пока что фигня.
Пока что ни хрена.
Это опять же к вопросу о профессии будущего. Еще одна профессия будущего, которая пока там зарождается, но которая будет востребована, это наставник по жизни. Вот, грубо говоря, мы с вами, люди, считаемся образованными, вот, но вот все интернет-технологии, все открытые университеты, там, Курсера и так далее, Универсариум в России, да, но вот пока наши с вами компетенции не сильно повысили. Вот, в том числе не потому, что там технологии плохие, нет, они нормальные, но, наверное, они будут улучшаться. Просто, мы не знаем, что с этим делать, не знаем, что нам надо, да, и не знаем, как это, на самом деле, важно-то не привести компетенцию, а ее реализовать. Не важно, как это закрепить, да. То есть там есть люди, которые по 30 лет учат английский язык, не выучили, да. Но потому что нету технологии закрепления. Ну, то есть ты приобрел компетенцию, ее нужно сразу реализовывать. Иначе она выветривается, да. Поэтому вот наставник по жизни – это человек, который, там, грубо говоря, это как вот, есть семейный врач, да, который знает про твои болезни все. Вот, и поэтому там по твоему внешнему виду может понять, что тебе не так. Так вот, наставник по жизни – это человек, который знает про твой сомотип, психотип, систему интересов, систему ценностей, еще о твоих мечтах, которые не знает никто, значит, больше всех на свете. И он тебе может всегда посоветовать, что вот, знаешь, вот на этом этапе твоего развития исторического тебе вот стоит, там, я не знаю, заняться, там, вот ты просто уже готов к этому, и рынок требует там специалистов там, по, не знаю, по антропологии. Вот потратить там полгода, я знаю, каким курсом обратиться, и ты точно будешь востребованным специалистом.
Ну хорошо, у меня тут есть два возражения. Первое, то, что сейчас видно, что сейчас растет кто? Это нянечки, такие вот курьеры, совершенно низкоквалифицированный рабочий труд, сиделки. С другой стороны, то, что опять же видно, все сейчас знают, по лайкам в соцсетях человек определяет очень быстро его психотип и начинает ему впаривать то, что как бы он готов воспринять. А вы, как раз говорите, совершенно должно, что все будет изменено, и наоборот, вот человек будет востребован именно на хороших, творческих таких вот профессиях.
Я не сказал этого. Я сказал, что если человек нашел себя в этой системе, то он будет востребован. Что касается низкоквалифицированного труда, понятно, что он будет вымещаться роботами. Это однозначно. То есть с этим даже бесполезно бороться. Ну, то есть там доставка еды – это точно умирающая профессия. Таксист – это точно умирающая профессия. Охранник – это точно умирающая профессия. Даже об этом, то есть просто надо забыть. Вот. Да. Что касается нянечек и так далее, то будет востребована профессия воспитатель. Индивидуальный воспитатель будет очень востребованная, очень высокооплачиваемая профессия. Вот человек, который не только подгузники убирает, но и занимается развитием внутреннего мира твоего ребенка. Очень востребован и очень, стоит на это обратить внимание. Я еще раз повторяю, обслуживание индивидуальных запросов человека, да, это как бы хлеб завтрашнего дня. Причем ведь дело не в том, что, постоянно растущие потребности советского человека надо удовлетворять, да, как известно. Так вот, грубо говоря, уже наших нынешних потребностей говорит о том, что мы не можем их сами себя реализовывать, да? Грубо говоря, можно стричь себя самому, да? Но только зачем? То есть люди, которые дешево подстригут тебя лучше, да? И это, там, грубо говоря, будет касаться, там, через какое-то время всего, начиная от приготовления еды, да, и заканчивая вот именно твоим досугом, там, и твоим развитием, там, как профессионала. Так, ну, хорошо, ты, там, хороший... там, не знаю, условно, офицер, да, 45 лет, да, сейчас, да, 45 лет, здоровый мужик, вот мне 45 лет, да, представь себя на пенсии, невозможно, наверное, может быть, там, если я был бы, там, офицером подводника, наверное, моя жизнь была бы сложнее, может быть, просто мое здоровье было бы уже, хотя вряд ли, да, может быть, даже был бы крепче, но дело не в этом. Так вот, грубо говоря, подсказать человеку в этой ситуации, что твои навыки дисциплинированности, умение ставить четко задачу подчиненным будут в данное время востребованы в том-то экономическом секторе, это важная задача. Ему никто сейчас не подскажет. Ни один Google, ни один Яндекс не скажет ему, чем ему заниматься. Но получить совет от человек, который профессионально дает советы, да, то есть вот он всю жизнь анализирует людей и говорит, куда им развиваться. Ну, это, ну, то, что человек с удовольствием за это заплатит.
Нет, ну а вот то, что сейчас уже соцсети могут определять, что
люди... Еще раз, это поточное производство. Это, они дают типичные результаты. Мне нужен результат не типичный, а индивидуальный.
Хорошо. А вот сейчас такая тема, как вот сейчас в Китае много говорят, это система рейтингов, да? Когда тебе работодатель уже говорит, закладывает тебе, что ты должен делать, ты должен там заниматься спортом, много работать, ну и какие-то вот критерии. Если ты там, не дай бог, захотел что-то там почитать отвлеченно или там набухался, не дай бог, опять же, тебе тут же хоба, не рейтинг понижают, и ты вот прижался, и ушки-то, и начинал опять в правильном направлении двигаться. А вы говорите, вот вам индивидуально, какой-то человек...
Тоталитарное
рабство, и все вам.
Нет, то, что вы говорите, это типичное средневековье. И, в общем,
у него... В этом и идем направлении.
Не идем. Нет, это, как сказать, это попытка средневековья, значит, использовать там современные информационные технологии. Знаете, как рабство в капиталистической Америке.
А почему же оно провалится-то?
Так потому что оно провалится, потому что в глобальном мире, через какое-то время, те же самые китайцы поймут, что можно этим не заниматься, а работать в другом месте.
Если бы на всей стране вот такая вот система?
Страна – это не та система, которая превалирует в 21 веке. Из страны можно уехать. Можно жить в другой стране, можно развивать бизнес в другой стране, в соседней, там, в другой национальной культурной парадигме, что, кстати, китайцы успешно делают. То есть они очень хорошо мимикрируют под другие общества.
Вы не верите вот этим нейросетям, большим брат?
Нет, смотрите, я верю в информационные технологии, но я не верю в то, что они способны закабалить человека. Вот. На любое попытка закабаления информационные технологии дает альтернативный зеркальный ответ. Любое закабаление стимулирует раскрепощение.
Если сильные миры всего заинтересованы в вашем закабалении...
Им нужно для этого как минимум договориться. Ну, во что я не верю.
Хорошо. Спасибо вам за оптимизм, Николай Владимирович. Спасибо всем, кто нас смотрел.
Спасибо.
До свидания.